подкасты «Радио Свобода».
Полк Каліновскага понес страты у бои за Бахмут. Загинул командир роты, а четверо калиновцев застались под завалами. Магчимости их эвакуовать не было. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Вы глядите подъем комментарий на канале «Свобода Премиум». А мой сегодняшний гость был и калиновец, а теперь супрацовник Ассоциации белорусских ветеранов Павел Мариевский. Привитание, Павел.
Здравствуйте, Дмитрий.
Давайте спачатку поглядзім кароткае відэа, як прадстаўніца палка Каліновскага расказвае пра дэталі таго, што адбылося ў Бахмуце, і пазней мы вернемся ў студыю.
З'явілася магчымасць раскрыць дэталі баявой аперацыі, у ходзе якой загінулі нашы пабрацімы. Ваяры палка Каліновскага батальёна «Волат» утрымлівалі пазіцыі ў Бахмуце. Нашыя хлопцы адбівалі штурм акупантаў і вялі стралковы бой. Па дому, у якім знаходзілася наша група, адпрацавала ствольная буйнакаліберная артылерыя ворага. Адбыўся абвал будынка. Частка нашых байцоў апынулася пад завалами. Другая група разам з медыкамі высунулася для эвакуацыі і аказання дапамогі. Чацвёра ваяроў засталіся пад завалами без магчымасці іх эвакуацыі. У момант эвакуацыі і прыкрыцця адыходу групы загінуў камандзір груп. Ён коштам свайго жыцця даў змогу для эвакуацыі параненых. Пазней была адпраўлена трэцяя група для разбору завалаў і эвакуацыі цел загінуўшых. У сувязі са шчыльным агнём і працягам артылерыйскага абстрэлу будынак быў цалкам разбураны. Баі працягваюцца. Магчымасці забраць целы героя палка ў дадзены момант няма. Зараз гэта ўся інфармацыя, якую мы можам даць.
Гэта было відэа палка Каліновска. Павел, скажыце спачатку, не называецца імёны загінуўшых. Скажыце, чаму так адбываецца, або магчыма не ўсе разумеюць, чаму это робіцца?
Ну, наверное, потому что операция еще не закончилась, и вот как официальный пресс-секретарь полка заявила, что имена не разглашаются, потому что не все тела удалось достать, и так как идут еще бои, и это очень сложно сделать, чтобы, наверное, гражданские понимали, как это происходит, идет бой, ребята, часть ребят погибла из той бригады, которая находилась в доме. Часть из эвакуационной бригады отправилась туда их вытаскивать. Но это все под огнем, и все это в условиях боевых действий, когда со всех сторон враг и еще наводит туда свою артиллерию, потому что видит там активность. Поэтому тяжело достать раненых, тяжело достать тела погибших. Надо как бы беречь жизни тех бойцов, которые еще в строю. Так работают в красной зоне. Что еще можем сказать? Во-первых, есть родственники людей, тех наших добровольцев, которые, к сожалению, погибли. И полк связывается с ними в первую очередь, чтобы их повестить, чтобы их предупредить. И, возможно, кто-то из них выразит желание приехать либо в одну из европейских стран, либо потом в Украину, чтобы по возможности отдать дань памяти своим мужьям, братьям, детям. И поэтому имена не называются. Вчера мы столкнулись с такой ситуацией, что один из блогеров белорусских, который находится в эмиграции, выложил пост, где указал фамилию, на что мы ему сделали замечание, что так не делается. Пока нет официального заявления, пока руководство полка работает с родственниками, нельзя выкладывать такую информацию. Поэтому мы опять же призываем всех блогеров, все медиа, агентства как бы не гнаться за таким хайпом. Это очень плохой хайп и таким преждевременным подачей информации, где есть личные данные, позывные, мы можем только навредить родственникам.
Я так само дадам невялікую інфармацыю пра тое, што баі у Бахмуце даходзіць адтуль супярэчлівая інфармацыя. Паводле звестак афіцыйных украінскіх крыніц, вайскоўцы УСУ прасунуліся наперад з поўначы і поўдні ад гораду, а расійскія войскі несуць вялікія страты. Расійскія крыніцы заявляюць, што іх нерэгулярная армія, таксама падраздзелы ПВК «Вагнер», працягваюць наступ з мэтай завалодаць усім горадам. І у нас таксама на нашым сайце вы можаце прачытаць матэрыял з Дзянісам Рбановічам, гэта беларускі баец палка Каліновскага, і який був поранений там. Я просто процитую його, а решту ви знайдете на сайті. У мене контузія очей, черепно-мозгова травма і пошкодження колена. Тепер я в шпиталі. Але психологічно мені тяжко. Мої хлопці загинули у мене на очах, а я нічого не мог зробити. Був моцний бой, сказав Денис Урбанович. Нагадую, на сайті Свобода.орг є цілком гэтая розмова. Скажіть, Павел, яка ось психологічна допомога потрібна у таких випадках бойцам? І це правда, ну, гэта неким чином полягчає гэтай боль?
Ну, на самом деле, очень сложно и тяжело хранить и видеть, как гибнут твои товарищи, к которым ты привык, с которыми ты единое целое, потому что на самом деле там на передке, на позициях те люди, которых ты до войны раньше не знал, становятся тебе самыми родными, потому что ты с ними переживаешь такие эмоции, которые на гражданке в обычной мирной жизни, наверное, не испытывают люди. И поэтому эти люди становятся самыми родными. И когда эти люди погибают, а ты не можешь ничего сделать, когда, допустим, твоего товарища ранило, но он лежит в зоне, которая простреливается, и ты не можешь безопасно для тебя его эвакуировать, потому что сразу будет двое раненых, если ты на эту позицию выйдешь. Это очень тяжело, и когда вот та ситуация, которая сейчас произошла, так как это была окраина Бахмута, и в нескольких там десятках метров уже находились российские позиции, был очень тяжелый бой, и туда постоянно наводили вражескую артиллерию, то я думаю, ну, здесь гражданские могут только представлять о сложности всей операции, сложности даже эвакуации раненых из красной зоны. Поэтому здесь, я думаю, бойцы, которые находились в тот момент на задании, которые видели, как раненых своих товарищей, как кто-то из них погиб, и ничего не могли в этот момент сделать, это очень тяжелые эмоции, и когда ты не можешь прикрыть их, либо отомстить, потому что ты там лежишь раненый, это очень тяжело.
Патлумачыць чалавека, который не ведае вось нюансаў вугле баявых дзеянняў, калі гінуць вось, напрыклад, байцы з беларускага падраздзялення, то гэтыя страты, ну, которые неабходна папоўніць пазней, бо вайна ж працягваецца, это таксама, я так разумею, папаўняецца з палка Каліноўскага, ці это просто прыходзяць іншыя, усе іншыя падраздзелы, которые ёсць навокал?
Ну, вообще, в Бахмуте находится сейчас не только полк Каліноўскага, там находится, ну, так, на жаргоне это называется смежнікі. То есть это и СБУ, и регулярные части ВСУ, и другие спецподразделения ВСУ. И операции планируются все время совместные, потому что, допустим, тяжелой прям артиллерии у полка нет. Ну, есть несколько сейчас единиц, но это нельзя назвать прям батареей. Поэтому работают и планируются операции всегда со смежными структурами. Это и артиллерия, и там и авиация, и, ну, если это общевойсковая операция планируется. Поэтому вокруг всегда есть бойцы. Я знаю, что конкретно на эту задачу наши бойцы работали со смежниками, которые оказывали транспортные услуги. Ну, то есть это вот, допустим, приезжают несколько танчиков, либо БМП, и помогают доехать до место, куда дальше уже техника не может идти, где ее прям подбивают из позиции. Поэтому всегда операции планируются со смежниками.
Скажите, пожалуйста, вы вертаешься снова до прикладу Дениса Урбановича, который, сдается, уже отримал четвертое ранение. А кольки в уголе боец может находиться в зоне боевых деяний, коли повинна отбываться ротация? Бо человек, я так разумею, больше за год идет полномасштабная война, не может быть весь час на войне?
Все верно. На самом деле ротация должна быть. Какие-то определенные сроки ротации определяются в зависимости от задачи, от количества сил, которые могут себя сменить, которые находятся на базе и ждут выхода. Но по моим наблюдениям это неделя-две. Всегда это, ну, нахождение на передке, на нуле. Потом нужно людей ротировать, потому что рептильный мозг так устроен, что он отвечает за безопасность. То есть страшно, пригнись, стреляют, беги там, холодно, согрейся. И когда этот мозг долго находится в стрессовой ситуации, очень быстро у человека расходуется ресурс организма. Насколько я помню, у нас проблем с ротацией никогда не было. Всегда, ну, то есть и командование полка понимает важность ротации, потому что самый главный ресурс – это люди. Но я помню, допустим, задачи, которые были в Николаевской области на границе с Херсоном. Там наши же сами бойцы отказывались уезжать на ротацию, потому что они очень хорошо владели оперативной обстановкой на той местности, где они находились, и заводить туда новых ребят, которые мало знают ситуацию, не хотелось. Поэтому ребята отказывались от ротации, и практически месяц, я помню, они сами находились по своему желанию, находились в зоне боевых действий. Но как следствие, что мы сейчас видим, потому что многие из этих ребят покинули ряды ВСУ и полка, эти бойцы сталкиваются с психологическим таким давлением либо последствием нахождения в зоне боевых действий, потому что уволившись, многие ребята сталкиваются с различными ПТСРами, с обострениями различных зависимостей, алкогольные, либо там никотин тот же самый, потому что организм не может долго находиться без отдыха, нужно все время менять, поэтому с ротацией у нас проблем не было. Ну вот у Дениса Урбановича цена нахождения в зоне боевых действий, 4 контузии, множество ранений, там у него почти нет живого места на теле, которое было бы без ранений. У других ребят это психологические травмы, ну то есть здесь каждый организм индивидуален, у кого-то очень хороший психологический барьер, у кого-то слабее, это жизнь. Но что мы сегодня видим по ребятам, которые уволились, почти многим сегодня нужна реабилитация, нужен отдых, нужно внимание общества.
Вы, до речи, вы казали про те выпадки, когда люди хотели оставаться на фронте, а тих это правильно, тих это проблема, когда человек, который, в принципе, повинен отпочивать, хочет вертаться туда, бо мы ведаем, максимум, из мастерских фильмов, из литературы, что у людей, у некоторых после войны все-таки есть певная некая залежность, максимум, на адреналина, чего-то еще, тих это правильно?
Ну, конечно, неправильно, но я же говорю, опять же, о том, что всегда есть какие-то нюансы, которые вносят коррективы в ситуацию. Допустим, оперативная обстановка на поле боевого действия, поле боевых действий не позволяет провести ротацию эффективно, либо люди находятся в окружении. Есть ситуация 2 недели без ротации, но они понимают, что не могут оставить позиции, потому что там по разным причинам. И тех ребят, которых ведут на ротацию вместо тех, кто находился на нуле, нужно еще поддержать при нулевой зоне, чтобы они поняли ситуацию, чтобы ввести в курс дела, объяснить задачи, и только после этого плавно производится ротация. Всегда есть различные нюансы, но вообще ротация должна производиться раз в 2 недели как минимум.
Павел, вы были у нас гостем несколько месяцев тому, как раз вы рассказывали про створение Ассоциации белорусских ветеранов. Скажите, на сколько с того часа просунулась эта праца? Ци, саправду, дается эффективно помогать? Потому что я ведаю, вы казали про это, что есть певные проблемы. Прямо с тады были и финансовые проблемы, организационные.
Ну, на сегодняшний момент мы практически закончили регистрацию фундации. У нас остались там несколько таких юридических нюансов, чтобы завершить окончательное. Но с чем мы сталкиваемся, не особо обществу и многим-многим людям здесь в Варшаве, с кем я встречаюсь, эта тема интересна и актуальна. В основном сейчас самая актуальная тема, конечно, это политзеки и помощь политзекам, но я на всех встречах всегда заявляю, что политзеки равно добровольцы, потому что такая же проблема, какая у политзеков есть, психологические травмы после пережитого насилия в тюрьмах Беларуси и тех катаваний, которые они пережили, практически такие же проблемы испытывают и добровольцы, которые находились продолжительное время в зоне боевых действий, по разным причинам уволились. Сегодня, к сожалению, какие бы двери я ни стучался, и здесь в Варшаве, и в Вильнюсе, никто про нас не знает, никто не готов прям включаться в работу и помогать. Единственное, с кем на сегодняшний день нам удается сотрудничать планомерно, постепенно, помогая нашим ребятам, это фонд «Пайсол». Сегодня у нас выстроились хорошие взаимодействия в этой работе, когда у нас появляется потребность собрать ребятам на реабилитацию здесь, помочь со сборами для решения там финансовых, личных потребностей, то, к сожалению, из многих-многих демократических сил к нам сегодня благосклонно относится только фонд «Пайсол» и готов эту помощь оказывать быстро. Пока все остальные, наверное, у кого есть ресурсы, готовы нам только сочувствовать, к сожалению. Ну вот благодарим Павла Павловича Латушко, он нам помог с регистрацией фонда, с юридическими услугами. Мы практически уже заканчиваем регистрацию.
Ну, вось вы недавно были, здаецца, у литовским сейме. А у чем проблема, что люди просто не разумеют ваши проблемы? Это просто проблемы в неких механизмах, когда они не могут просто вам допомогать?
Я думаю, наверное, все-таки не понимают нашу проблему, потому что, допустим, уже 3 года проблема политзеков стоит острой, про нее знают, но как бы там все равно тоже помощи не хватает, я понимаю. Но проблему ветеранов, проблему тех людей, кто прошли боевые действия, и те проблемы, с которыми сталкиваются эти люди, сегодня, к сожалению, мало кто понимает. Наверное, из-за того, что нет каких-то негативных кейсов, что с этими людьми стало после войны. Но в этом есть, скорее, заслуга тех людей, кто оказывает помощь этим ребятам. И я здесь всегда привожу пример воинов-афганцев и тех же воинов Второй мировой войны, которые доживали свои дни в нищете, оказались ненужны обществу. К сожалению, у этих людей были проблемы с алкоголем, с наркотиками. Так вот, наша задача сегодня, как ассоциация белорусских ветеранов, не допустить такого же. Поэтому мы пытаемся привлечь максимальное внимание к проблемам наших людей, к проблемам психологическим, медицинским, реабилитации. И мы готовы сотрудничать абсолютно сегодня со всеми, кто готов нам такую помощь оказывать. К сожалению, пока у нас на это нет ресурсов, мы его ищем по всему миру.
Ну, коли нас и докладнее вас зараз чуете, бачите люди, которые хотели помочь, то какого характера это допомога и что делать после того, как они вас почуют?
Сегодня единственный инструмент, через который нам можно помочь, это фонд «Байсол». Как я говорил ранее, мы еще не закончили регистрацию фонда ветеранского, чтобы такие сборы организовывать через ветеранский фонд и оказывать помощь в реабилитации также через фонд. Донайте через фонд «Байсол», заходите, там несколько сборов сегодня открыты для наших ребят, они, к сожалению, продвигаются очень медленно. Хочу напомнить, что сегодня достаточно большое количество наших ребят уже вернулось в Польшу, в Литву, часть ребят, у кого были документы, остались в Украине. Здесь, касательно Польши и Литвы, люди сталкиваются с проблемой легализации. Когда ты подаешься на беженство, то полгода в среднем идет рассмотрение этой процедуры, и человек не может работать, потому что у него забирают документы, кладут в депозитарий и выдают такую справку о нахождении, легальном нахождении в стране. К сожалению, с этой справкой работодатели не берут на работу. Люди получают пособие, к сожалению, его не хватает. И деньги, которые им платили там ВСУ, к сожалению, жалование, это заканчивается. И люди сталкиваются с проблемой выживания. Поэтому у нас сегодня открыто несколько сборов для наших ребят, чтобы решить их финансовые проблемы и помочь с реабилитацией.
Скажите, и опошнее, а как можно допомогчи семьям людей, бойцов, которые загинули?
К сожалению, на сегодняшний день семьи, которые находятся в Беларуси, с ними затруднен контакт, и из-за того, что в стране продолжаются репрессии со стороны режима Лукашенко. Поэтому с этими людьми нам очень тяжело контактировать. Люди боятся выходить на связь, люди боятся соглашаться на какую-либо помощь и поддержку. Сегодня, к сожалению, с нашей стороны мы можем предложить только моральную поддержку. Теми семьями, кто до войны жил в Украине и сейчас находится в Украине, у нас есть связь. Мы периодически связываемся. Тем семьям, которые находятся в Украине, помочь легче, потому что там люди считаются семьями героев, погибших героев. Им сегодня помогает украинское государство, если есть подтверждение, что человек погиб и тело удалось эвакуировать из красной зоны. Но у нас сегодня есть такие случаи, когда еще год назад погибли наши ребята, и до сих пор не удалось вернуть тела. По этим погибшим нашим побратимам есть статус пропавший без вести. Соответственно, такие люди и такие семьи не получают помощи. Сегодня мы находимся на связи с их родственниками, чтобы понимать, в каком состоянии они находятся, какое у них материальное положение, в какой помощи нуждаются. У нас есть идея в том, чтобы помочь семьям, которые находятся в Украине, у людей остались дети, и чтобы этих детей вместе с семьями вывести в Европу на санаторно-курортное лечение, на какой-то, допустим, отдых, чтобы люди оказались в стране, где нет войны, где не летают самолеты, не летают ракеты, немножко отдохнули, посмотрели мир и, самое главное, почувствовали внимание общества к себе и поняли, что они не брошены, не оставлены со своей бедой наедине.
Дякую, великий Павел. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем были боец полка Калиновского, теперь с Ассоциацией белорусских ветеранов Павел Мариевский. А для вас у празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наш сегодняшний гость Владимир Потоков. Он гражданин России и провел амаль 2 года узняволения в Беларуси, из них больше за год у следственного изолятора №1 на Володарского, у Менску. После этого он написал книгу, и про ее, так само про иншее, мы погутарим сегодня. Старый Владимир, великий вам дякую, что нашли час погутарить.
Здравствуйте, Алексей.
Наколькі я разумею, калі вы выйшлі на волю, вы яшчэ даволі доўгі час былі ў Беларусі, але вы зусім недавно з'ехалі. Ці можаце нешта пра гэта расказаць?
Да, конечно, я вышел 1 июня 22 года. И потом еще находился под милицейским надзором. Выезд мне был запрещен. А срок у меня закончился 16 февраля этого года.
И калі и куды вы з'ехалі, калі не секрет?
В Грузию.
И калі гэта адбылося?
Это 2 недели назад произошло. Мне удалось убедиться, что на границе мне чинить препятствия никакие не будут. Я собрал вещи и уехал. Потому что, находясь под милицейским надзором, ну и вообще находясь на территории Беларуси, даже издать книгу и говорить об этом было абсолютно невозможно. Поэтому я выехал специально ради того, чтобы поделиться теми свидетельствами ужасных пыток и тех условий, в которых содержатся не только политзаключенные, но вообще все заключенные в Беларуси, что там с ними происходит, как они теряют свое здоровье. То есть я свидетель тех событий, которые происходили за последние 2 года, начиная вот с выборов президента Беларуси в 2020 году, и то, что как прошел госпереворот, что сделали с теми людьми, которые боролись за свободу. То есть я все это видел, я все это записал.
Першым мы перайдзем да вось гэтых тэмаў. Я яшчэ хацеў спытацца, вас арыштавалі на пачатку верасня 2020 году, і вы пішаце, што хутчэй за ўсё гэта было на замову расійскіх уладаў, на замову, магчыма, ФСБ. Чаму вы лічыце, што гэта не беларускія ўлады самі ініцыявалі, а менавіта Расія?
Ну, дело в том, что когда я приехал в Беларусь, я старался никаким образом в политику белорусскую не включаться. Даже, по большому счету, даже новости не читал. Но взаимоотношения мои с спецслужбами России очень давнишние, в том смысле, что постоянно уже больше 10 лет, наверное, находился под колпаком спецслужб вследствие того, что занимался общественно-политической работой в России. Я представлял интересы национального большинства при правительстве города Москвы и Самарской области.
И вы отшули первые, так бы мой признак, и вам довелось съехать из России именно это тому, что был некий политический переслед, так?
Ну, вы знаете, накат был настолько мощный, что в 2018 году наша семья решила покинуть Российскую Федерацию, потому что, по большому счету, уже шла угроза жизни. Мне пытались вменить финансирование террористов в Сирии, вы будете смеяться. Значит, якобы с моего киви-кошелька шли деньги на деятельность ИГИЛ. Хотя у меня даже никакого киви-кошелька в жизни не было. Но вот такими вот, понимаете, способами лишали и дохода, лишали работы. Ну, то есть, по большому счету, что произошло? Я уже находился в Москве в качестве наемного сотрудника, потому что мой бизнес, который работал в городе Тольятти, Самарской области, был попросту разорен. Я пошел работать как наемный сотрудник, и уже для того, чтобы меня даже оттуда уволить, эти ребята устроили провокацию, значит, пришли с оружием в офис, направили на меня пистолет, значит, сказали, что с моего киви-кошелька финансировалась, значит, деятельность ИГИЛ в Сирии, значит, под этим предлогом подняли огромный скандал, то есть я лишился всех средств к существованию. понимая, что рано или поздно дело дойдет уже совсем до нехороших вещей, мы в 2018 году из России уехали.
Я хотел спросить у вас, вы долго были узнаволены в том лику и с ведомыми политическими вязнями. Некий час со Степаном Латыповым, некий час с Владимиром Цыгановичем. С ваших назираний у СИЗА номер один и в колонии Витьба, где вы потом находились, ставление до политичных и тиск на политичных каким чином организованы?
Ну, дело в том, что сначала, когда меня взяли в плен в Минске, первые полтора месяца я провел в Жодино, в тюрьме номер 8, и там политические заезжали постоянно. Но в основном это были разные-разные ребята, которых брали на улицах за участие в митингах. С Володей Цыгановичем, со Степой Латыповым, с другими ребятами я познакомился уже в октябре 2020 года, когда меня перевели на Володарку. Причем самое, что удивительное, меня поместили именно в ту камеру, где 90% людей были именно политическими заключенными. То есть те, кто меня туда поместил, явно собирались узнать мои политические намерения, мои политические взгляды. То есть, по сути говоря, меня туда посадили тоже в качестве политзаключенного, потому что представлять интересы русских в России и сейчас, и раньше – это страшное политическое преступление. Первый, кто меня встретил, когда я приехал на Володарку, был Степа Латыпов. Ну, вообще, конечно, собираются все обитатели камеры, каждый представляется, но наибольшее внимание на тот момент ко мне проявил именно Степан. Он мне все рассказал, показал, накормил, потому что, когда меня брали в плен, у меня, по сути, ничего не было. Были там штаны, куртка и кепка, больше ничего. То есть ни еды, ни воды. И тот факт, что он оказал мне вот это такое гостеприимство, конечно, подействовал очень облегчающе. Потому что люди, которые попадают в эту систему, в эти жернова, конечно, испытывают страшный психологический удар и ужас. Во-первых, от отношения сотрудников администрации. Во-вторых, от тех помещений, в которые вы попадаете, от тех условий, в которых вы находитесь. Потому что вы находитесь постоянно в условиях постоянного холода, во-первых. Постоянно холодно, постоянно дует. Вас окружает табачный дым, мат, постоянные угрозы физической расправы. И ваш мир просто переворачивается. Да? То есть до этого вы были обычным нормальным человеком, и тут вдруг вас помещают, по сути, в бетонную яму размером 6 на 3 метра, да? Где содержится 12-15 человек. И вы не можете оттуда никуда выйти. У вас начинается сенсорная депривация. Ну, сенсорная депривация, для тех, кто не знает, в обычной жизни человеку она не грозит. Почему? Потому что ваш глаз, он привык видеть разные цвета. Ваше ухо привыкло слышать разные звуки. Ваше обоняние все время чувствует разные запахи. А в тюрьме там ничего этого нет. То есть все построено специально таким образом, что вот вас сажают в эту бетонную коробку, там нет дневного света, значит, тусклая лампочка, звуки практически не проникают никакие, и вы никого не видите, если вы особенно в одиночке сидите. И уже где-то через 1.5-2 часа у вас начинаются, ну, у многих людей начинаются просто галлюцинации. Просто галлюцинации. Вот лично я в первую же ночь, когда меня, значит, взяли, поместили в карцер на РОВД в Первомайске, насколько я помню. Это вот как раз бетонная коробочка где-то 2 на 2 метра. И вы даже спать не можете. То есть вы закрываете глаза, и у вас вы не сны видите, а у вас как будто, знаете, вот в старых советских тубусах, когда вот вы там вертите, у вас разные цвета появляются. Вот вы закрываете глаза, и у вас перед глазами просто какая-то цветомузыка. Вы ничего не слышите. То есть я знаю лично двух людей, которые, находясь уже в штрафных изоляторах на колониях, они начинали слышать голоса. То есть шизофрения у людей открывалась. Это бесповоротное лишение здоровья. То есть вот таких вот моментов, я это назвал пассивной пытки, они сопровождают вас постоянно. Постоянно. И любое нормальное человеческое отношение, которое в том числе и политически между собой друг друга проявляли, оно чрезвычайно важно для вашего нормального психологического состояния.
Вы шмат описываете вот это так званое пассивное катование. І серед іншого пишеться про те, що фактично нема нормальної медичної допомоги, особливо в Сюзанном разі Новоладарського, ви там описується фельдшера. Ось ти могли б більш подробязно розказати, тим більше, що ви сиділи якраз під час пандемії ковіду?
Ну да, это была, конечно, отдельная история. То есть люди, которые попадают... Меня всегда я удивлялся, почему люди, попадающие в тюрьму или на исправительную колонию, так быстро теряли здоровье. Ну, вроде бы все должны как-то питаться, за собой ухаживать. Ничего удивительного. Фактически медицинского обслуживания, даже громко сказано, да, то есть какой-то медицинской помощи на СИЗО, в СИЗО получить очень тяжело. Когда была пандемия ковида, значит, фельдшеры не мерили температуру тем людям, у которых она явно была. Почему? Потому что у них было четкое указание от администрации СИЗО-1, от Цедрика, не мерить температуру, соответственно, не фиксировать заболевших. А потом уже Цедрик, когда делал обход и зашел к нам в камеру, ее Володя Цыганович спросил как раз вот про этот факт, почему не мерили температуру заболевшим. На что Цедрик сказал, что мы не допустили пандемию, значит, ковида здесь в тюрьме. Это большая заслуга, значит, администрации, наших врачей. Ну, еще там какой-то был разговор. Но суть в том, что для того, чтобы по отчету написать, что никакой, значит, пандемии не было, фельдшера не мерили температуру. А если они видели, что температуры у вас нет, ну, то есть вы в нормальном состоянии, просто немножко как-то плохо себя чувствуете, то есть явно какая-то психосоматика, то вам без проблем температуру померят, зафиксируют, что она у вас нормальная, и, как бы, скажут, пейте чай с шоколадками, вот так лечитесь.
Ось ті способи тиску, про які ви розказуєте, вони присутнічують весь час, і вони присутнічують для всіх, для політичних, не для політичних.
Абсолютно для всіх.
Так, це абсолютно для всіх. А ось для політичних, тим ліку, може би, ви можете дати конкретні приклади, як тиснули на Цигановича, як тиснули на Латипова, чим ставлення і підходи адміністрації відрізняються до таких політв'язнів?
Поначалу, где-то первые два месяца, скажем, с октября по ноябрь, СИЗО просто наполнялось политзаключенными. И, в принципе, отношение к ним было, ну, более-менее такое же, как ко всем остальным. Единственное, что сами сотрудники администрации, конечно, частенько высказывались в персональном плане, очень негативно к ним, зачем вы так себя ведете, что же вы так, ну и так далее. То есть ставили их в роль дурачков. А потом уже пошли конкретные дела. Ну, перво-наперво им повесили профилактический учет. Либо красные, либо желтые бирки. Склонные к экстремизму и деструктивной деятельности. Склонные к суициду, склонные к побегу. И там много еще разных названий. Как это делалось? Очень просто. Приходил сотрудник администрации, мужчина или женщина, и выписывали рапорты, то есть нарушения, за какие-то вещи, которых, ну, в принципе, в обычной жизни просто не бывает. Ну, например, Стёпе Латыпову выписывали, значит, нарушение за то, что он посмел повесить, сушиться полотенце на свою шконку. Ну, шконка – это такая металлическая нара, на которую, значит, вы кладете маленькую тоненькую простыночку и на ней спите. Значит, он на нее повесил полотенце посушиться. В чем здесь нарушение? А дело в том, что, в принципе, повесить полотенце сушиться некуда. На батарею повесить что-то сушиться нельзя, это запрещено. Сделать ниточку, вернее, веревочку из ниточек и соединить, скажем, две шконки и повесить на них полотенчики, чтобы посушиться, это тоже запрещено. Мы спрашиваем, хорошо, а где нам сушить вещи? Где хотите, там и сушите. Вот такой был ответ. Логики здесь нет никакой, вы можете ее даже не искать.
То есть, ну, я тут бачу логику, логика как бы иметь возможность в любой час любого изневоленного.
Да, 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 абсолютно верно, абсолютно верно. Абсолютно
верно.
Да.
Скажите, это вы все рассказываете именно про досвид СИЗО-1 на Володарского Минску, так?
Да.
Коли порівнять ваш досвід на Жодіна з Володарського, ось в чим принципова різниця?
Ой, принципиальная разница. Вы знаете, на Жодина было пострашнее, я вам хочу сказать. Несмотря на то, что там сами камеры, они побольше, то есть там как таковой, например, гипоксии, да, то есть нехватки воздуха, как на Володарке, там не было, там нет, такого не ощущалось. Но на Жодина есть свои, скажем так, изюминки. Ну, например, душ раз в неделю. Это на Володарке и на Жодина, да? То есть вы неделю ходите, не моетесь, потом вас ведут на 15 минут в душ в Жодина. Как это происходит? Вы должны раздеться в камере и в одних, значит, трусах, простите, идти несколько десятков метров до душевой камеры. Ну ладно, еще это как бы мужчины, с мужчинами такое делать, но с женщинами ведь то же самое, это во-первых. А во-вторых, зимой, не забывайте, там очень холодно, везде дует. То есть вы помылись, у вас 15 минут, больше нет. Значит, вас заводят туда человек 15-20, а там всего 6 краников, 6 сосков. Значит, попробуйте за 15 минут, во-первых, помыться нормально. Во-вторых, вы распаренный выбегаете, вас ни минуты больше вам не дают. Вы выбегаете, вы распаренный, вы голый, вам нечем накрыться, нечем укрыться, и вас ведут, значит, обратно. Естественно, респираторные заболевания после этого, простуды, они просто вам гарантированы. То есть все устроено таким образом, весь быт устроен таким образом, чтобы ваше здоровье постоянно подавлялось и угнеталось. Вот почему уже через, там, через год, через полтора нахождения, значит, в следственных изолятах либо тюрьмах, люди напрямую теряют здоровье, у них могут открываться различные болезни. Ну, ладно, я еще поздоровее, как бы я молодой мужчина. Те, у кого были там, не дай бог, диабеты, какие-то проблемы с органами, еще что-то, для них это было не просто страшной пыткой. То есть многие уезжали на больницу тюремную. А тюремная больница – это фактически такое, значит, место, где, ну, людей только кладут, чтобы умирать.
А когда вы были уже на колонии Екатеринбурга, там как отрозниваются умовы утримания и какие там есть, максимум, плюсы, максимум, минусы по сравнению со следующими изолятами?
Главный плюс – это то, что вы видите небо. Это может звучать как-то, не знаю, странно или смешно, но лично я, например, находился сколько? Год и два месяца, или год и четыре месяца уже, не помню, значит, в следственном изоляторе. Из них где-то полгода я находился в камере, где не было солнечного света вообще. То есть у вас очень сильно угнетается зрение. И когда вы приезжаете на исправительную колонию, вы выходите из автозака, вы видите небо, что птицы летают, понимаете? То есть, опять же, ваше сознание, ваша психология, ну, психика, она настолько как бы переворачивается, потому что до этого у вас больше полутора лет вас держали просто, ну, в бетонной коробке. То есть это тоже шок на самом деле. Вот возвращение в эту естественную экосистему, если можно так сказать. А что там еще из плюсов? Иногда вы можете, если у вас есть время и вы не трудитесь, значит, у вас есть возможность ходить на спортивную площадочку, но это в том случае, если вы не трудитесь в это время. Вы общаетесь с людьми, там много людей. Ну, то есть, грубо говоря, главный плюс исправительных колоний по сравнению со следственным изолятором – это пространство и люди. Там есть пространство относительное, там есть люди, с кем можно пообщаться. На этом все заканчивается. Из минусов. Значит, если в СИЗО ваши родственники или волонтеры могут передавать вам какие-то продукты, понятно, что там есть определенное количество килограмм, сколько вам могут передать в месяц, но тем не менее ваши родственники могут делать это регулярно, без каких-либо проблем. В смысле того, что они, естественно, им надо отстоять там очередь 5-6 часов для того, чтобы вам передать пакетик с едой. Но тем не менее это возможно делать регулярно. В исправительной колонии этого нет. Значит, в исправительной колонии находится на удалении, туда просто так не приедешь. И питание там настолько скудное, я специально выписал то, чем нас кормили на исправительной колонии. Я не знаю, если есть специалисты, значит, по питанию, они, наверное, могут сказать, насколько все это страшно. Но я понял, почему у людей выпадают зубы, почему они резко худеют. Вот, потому что там нет никакой молочки. Молочка, в принципе, запрещена. Практически нет витаминов никаких, да? Мяса очень мало, то есть чрезвычайно мало. Ну и значит, прибавьте сюда, что если вы ходите на деревообработку, на сборку металла, ну такие не очень приятные производства, у вас даже нет возможности, по сути говоря, где-то скипятить себе чаю, да, и попить чего-нибудь горячего. Вот главная пытка для политзаключенных на исправительной колонии – это была, значит, был цех деревообработки. Что это такое? Это огромное помещение бетонное, где-то там метров 200, наверное, длиной и метров 50 шириной, заваленное деревяшкой и, значит, стружкой. Реально из 300 человек, которые там, 250-300 человек, которые там находятся, работают человек 30, потому что для них есть работа. Все остальные просто ходят туда-сюда. И вот представьте, на улице минус 10, минус 15. Вы 8 часов вынуждены находиться вот в таком состоянии. Вы даже присесть не можете. Вокруг вас деревянная стружка, вот эта пыль постоянная, которая забивает ваши легкие, да? Вы не можете сесть, вам холодно. И вы вынуждены ходить туда-сюда по этому бетонному, значит, зданию без какой-либо цели и работы. То есть это само по себе психологическое и физическое угнетение. Плюс к этому, предваряя ваш вопрос по отношению, значит, как относится на колонии в политзаключенном, администрации есть четкое распоряжение регулярно всех политзаключенных проводить через штрафный изолятор. Что такое штрафной изолятор? Это маленькое бетонное помещение, звука практически звуконепроницаемое. Значит, там все время горит маленькая такая тусклая лампочка. Там нет кровати. Там, значит, деревяшечка такая, которая встроена в стену, ее на ночь откидывают. Вам не дают ни белья, ни подушки, ничего. То есть вы спите на холодной деревяшке. У вас нет своей одежды. Вам дают специальную одежду для штрафного изолятора. Ну, то есть это такая маечка с длинным рукавом и штанишки. И носочки, тапочки. Все. Больше у вас ничего нет. С собой вы туда ничего не берете. Ни чайнички, ни еду, ни питье, вообще ничего. И вот вас так держат. 10 суток, 15 суток. Значит, до 30 суток. Некоторых, особенно кто не нравится администрации, их выводят на день. Поднимают, значит, на отряд. Вот они день буквально там находятся, и их на следующий день опять в штрафной изолятор отправляют. Это тоже такая вот форма пытки.
Сибливый светком, если описывается там один выпадок, коли инший зневоленный, удары у вас, это была такая провокация администрации, бо вас завезли туда, завели назиральники, яны это наглядчики все бачили, але при этом робили выгляд, как бы, что ничего не отбывается. Наколькі пашыраны фізічны гвалт з боку адміністрацыі і, магчыма, рукамі іншых вязняў?
Ну, тот случай, конечно, был особенный для меня. Приехал, значит, гражданин Франции, а так как у меня специальность, я военный переводчик с французского, и это во всех документах, видимо, есть, то мне, значит, приказали помочь ему с переводом. Ну, я бы и так помог ему адаптироваться, но они еще потребовали, чтобы я, значит, докладывал им о каждом его шаге. На что я отказался. А так как я трудился парикмахером на исправительной колонии, соответственно, я, значит, раз в неделю должен был посещать штрафной изолятор и стричь там людей, которые там находятся. И вот в один из дней, когда все это, значит, я отказался, буквально в ближайшие, значит, выходные, сотрудники администрации заводят меня в штрафной изолятор, заводит меня в камеру, камера пустая. И вдруг неожиданно заходит такой еще один заключенный, такой здоровый. Я ему говорю, ты стричься пришел? И он, ничего не говоря, просто берет и бьет меня, значит, по голове. И так профессионально бьет. То есть он оказался таким серьезным борцом, убийца бывший. И все, и уходит. Я потерял сознание, когда, значит, встаю, очнулся. Ну, администрация говорит, ну, все, давай, бери свои, значит, вещи, выходи. Потом они там сделали видимость того, что они разбираются в ситуации. Значит, через полчаса все закончилось тем, ну, у тебя претензий к нему нет, а у него к тебе тоже претензий нет. Хотя какие у него могут быть ко мне претензии, он со мной не знаком. А там в чем основа? Любой конфликт, значит, с мордобоем означает для каждого участника отправку в штрафной изолятор. Если вы попадаете в штрафной изолятор, то, соответственно, вы не можете дальше претендовать на условно-досрочные, на какие-то другие вещи. То есть это такая, как бы сказать, подстава, с одной стороны, для того, чтобы меня наказать, а с другой стороны, ну, надавить на то, чтобы, значит, я в дальнейшем выполнял их распоряжения. Физически бьют ли других людей? Я очень помню хорошо одного политзаключенного, который еще на Володарке его встретил. Я, к сожалению, забыл его фамилию, но в книге он описан. Звали его Андрей, боксер. Здоровый такой мужчина. Он приехал, и было видно, когда он приехал, что с ним что-то не в порядке. У него была нога фактически гнила, то есть, наверное, гангрена какая-то была. Оказалось, что человек проездом в новинке, в дурдом. И выяснилось, что у него шизофрения второй степени. То есть он слышит постоянно голоса. А администрация, значит, Володарки, значит, СИЗО-1, специально не давали ему успокоительных таблеток. То есть его завели к нам в пятницу, и до вторника они держали его без успокоительных таблеток. Что само по себе пытка и для него, и для всех остальных, потому что он ночью не спит, он слышит голоса, ему страшно, ему тяжело, он все время мучит, по большому счету. Мы начали выяснять. Оказалось, что человек сидел на Жодина когда-то, несколько лет назад, и за какое-то правонарушение его посадили в карцер, а там его стали бить, значит, сотрудники администрации. Били дубинками по голове. И отбили ему голову, что у здорового, нормального мужчины открылась шизофрения. Вот такая история.
Скажите, як вы лічыце, нават у цяперашніх умовах з цяперашняй уладай, ці маглі б міжнародныя арганізацыі, напрыклад, той же Чырвоны Крыж, штосьці зрабіць, каб палепшыць умовы ўтрымання зняволеных? Той же медычную дапамогу, той же, я не ведаю, сітуацію з прасторай, там, можна што-небудзь зрабіць ім на вашу?
Ну, мне сложно здесь оценивать. Нужно постоянно напоминать о том, что политзаключенные есть, что им нужна помощь, что и, конечно же, постоянно необходимо давить на администрации колоний для того, чтобы помощь политзаключенным оказывалась. В реальности я видел такие случаи, когда некоторые политзаключенные, у которых была, например, интенсивная переписка с волей, они постоянно писали письма, им люди писали письма поддержки, да? Им просто блокировали любые контакты с волей. То есть письма не отсылались и не передавались таким людям. Например, Володя Цыганович в какой-то момент просто письма перестали переходить. И от него перестали отправляться. То же самое было со Степаном Латыповым. Другой еще один, значит, способ наложить на ограничения на политзаключенного. Например, определенное количество килограмм, которые можно передать заключенному, значит, на СИЗО в месяц. И приходят какие-то люди с огромными пакетами яблок. Представляете, 20-30 килограмм яблок, бац, за раз передают, и все, и человеку формально уже передать ничего невозможно. Никакой помощи, никакой еду, ничего. Вот такие интересные случаи.
А вы думаете, это провокация администрации, или, может быть, просто кто-то не подумал и передал яблоки? Или не может быть такого выпадкового?
Вы знаете, я столкнулся с тем, что работает система. Это могли быть не сами сотрудники администрации СИЗО, но это могли быть кто угодно, кто работает в силу, значит, правоохранительной системе, в кавычках, в Беларуси. То есть такая практика существует, потому что провокация – это их метод.
Скажите, а як, вот вы описываете эту ситуацию, як успримали в колонии 24 лютого 22 года початок масштабной войны, ворвание российское в Украину, як это отбывалось?
О, вы знаете, я очень хорошо помню эти дни, потому что, во-первых, что в СИЗО, что в колонии, вы, по большому счету, существуете в определенном информационном вакууме. Вы не знаете реально, что происходит снаружи. Иногда вот на колонии почему проще? Там есть звонки родственникам, там людей, в принципе, больше, да, то есть практически там 1000 человек, и так или иначе все друг с другом общаются и передают какие-то новости из уст в уста. И плюс в Ленкомнате есть телевизор, где раз в день показывают официальные белорусские новости. Ну, почему она Ленкомната? Потому что там раньше стояли бюсты Ленина, поэтому это Ленкомната. По новостям уже было, в принципе, понятно, что что-то происходит. Я лично, честно говоря, думал, что вся эта история может начаться еще в 2021 году, но что-то там оттянулось. И вот все началось в феврале 2022. За месяц до этого, когда, значит, по официальным телеканалам показали выступление министра иностранных дел Лаврова, еще кого-то, было, в принципе, понятно, что сейчас что-то начнется. Но так, чтобы вот война действительно началась, ну, мы же с вами родились еще, извините, в советское время, когда жили все в одном государстве. Одно дело теоретически понимать, что все идет не к добру, а другое дело, когда действительно кто-то начнет братоубийственную войну. И когда все это произошло, я это очень, очень хорошо помню, потому что у меня из-за этого сорвалась встреча с супругой. Я супругу ведь ни разу не виделся, пока находился в заключении, в колонии. Я ей позвонил, она говорит, ты знаешь, что война началась? Я говорю, я не могу оставить детей сейчас одних, и поэтому я не смогу приехать. А меня после этого, у меня, ну, видимо, я сильно перенервничал, у меня какой-то случился удар, и я думал, что вообще там помру. Особенно очень у украинцев, которые содержались в колонии, а ИК-3 там содержатся иностранцы в основном, либо бывшие сотрудники правоохранительных органов. Ну, иностранцы, это, соответственно, граждане России, граждане Украины, там многих других. Украинцы, понятно, все лежат, у них давление, все нервничают, а когда вы нервничаете при скудном питании, то, простите, это очень серьезное осложнение может давать на ваше здоровье. То есть давление было практически у всех. Люди бросились к телефонам, начали звонить своим родственникам, значит, связь какое-то время не работала, в принципе. То есть невозможно было дозвониться.
А вот вы, кажется, бросились к телефонам. Значит ли это, что есть некая возможность позвонить?
Так, значит, в месяц 3-4 раза вы можете позвонить родственникам. Значит, если вы находитесь в списке, то есть начальник отряда, такой же заключенный, как и вы, он делает списки людей, которые имеют возможность позвонить родственникам. Вы звоните, ну, вам дается буквально там 5-7 минуточек.
А это треба загодя домовляться? Ці можна
Да. Нет, так вот, чтобы прийти и позвонить, это невозможно. То есть вы должны быть заранее в списке. Но так как люди звонят постоянно, то есть у вас там 1000 человек, то есть каждый день кто-то стоит у телефонов. А телефонов всего, помню, штук 12 на всю колонию. И, естественно, периодически там и украинцы тоже звонят своим родственникам. То есть 24 февраля и 25 люди, кто имел возможность, просто толпились около телефонов и спрашивали: ребят, вы дозвонились до своих в Украину, что там происходит? Никто ничего не знал. Первый раз мы поняли масштабы этой катастрофы недели через 3 или через 2, когда по официальным телеканалам показали кадры Мариуполя. Город был полностью разрушен. И это было, было страшно, просто страшно.
А люди помеж собой, насколько обмерковываются политические пытания у изневоленных, если это не витается, навод помеж вязнями?
Я бы не сказал, что... Ну, во-первых, никакого негативного отношения в колониях, вот именно между заключенными, неважно, вы политзаключенный, не политзаключенный, такого нет. Все нормально абсолютно общаются, стараются политические вопросы сильно не обсуждать. Почему? Потому что все бараки прослушиваются, стоят видеокамеры, и вдобавок к этому среди замик заключенных огромное количество людей, которые бегают, значит, докладывают администрации, кто чего сказал, кто куда ходил, кто чего делал. Я это сам знаю почему. Потому что парикмахерская, значит, где я трудился, находилась аккурат напротив того здания, где находилась администрация колонии. И я весь день, находясь в парикмахерской, я просто видел, кто постоянно туда, значит, шмыгал за эти двери и, значит, что-то там делал. Ну, это было ни для кого особо не секрет. Особенно это было характерно для людей, которые заезжали по статье 328 за наркотики, потому что у них очень большие сроки. И, ну, таким образом люди пытаются, так сказать, выжить. Я сейчас не берусь кого-то там осуждать или поддерживать, да, но люди разные, и вот среди заключенных какой-то такой особой любви или там нормальных человеческих отношений, ну, были в основном среди тех, кто либо заезжал по политике, либо вот, знаете, на какие-то случайные абсолютно вещи. Ну, я помню, когда был такой большой ажиотаж, когда Максим Знак приехал к нам, он как раз попал на соседний со мной отряд, я периодически с ним виделся. На карантине я его стриг, тоже там удалось пару слов перекинуться. Ну, когда в СИЗО-1 мы находились на Володарке, я с ним не встречался, но я о нем периодически слышал. Почему? Потому что его все время сажали в карцер за то, что он писал заявления и жалобы на администрацию колонии. То есть Знака давили прям очень серьезно.
А с кем еще с политвязнем вы пересекались именно в колонии? И, возможно, вы можете рассказать про некого ваш опыт коммуникации с этими людьми?
Ну, так, чтобы вот именно... Знаете, в нашем возрасте очень странно заводить друзей, да? Но когда вы находитесь в закрытом помещении и вместе страдаете, да, то между вами возникают все-таки определенные дружеские отношения. Владимир Цыганович, Степан Латыпов, Александр Курдюков, Артем Пархомович, это вот Денис Соколовский, который вот это вот такая я. То есть это вот те люди, которые общались друг с другом очень плотно, постоянно обсуждали мы политику, особенно Володя Цыганович любил устраивать так называемые пятиминутки ненависти. Происходило это после того, как заходила в камеру очередная какая-нибудь газета. Самая читаемая была «Белорусы и рынок». Я не знаю, сейчас она существует или нет.
Недавно знищили ИАЕ, и так само посадили редакторы.
Да? Жалко.
Я так понимаю, вы читали «Новый час» еще, коли сидели в следующем.
«Новый час», да-да-да, но у них там тиражи...
Так само и разгромили, так само людей...
Я понимаю.
Судили.
Егор Конецкий, долго мы с ним потом сидели уже в камере для осужденных, много с ним общались. Ну, еще много было людей, я сейчас уже не могу вспомнить все фамилии, в книге они, в принципе, перечислены, то есть я старался документировать, все писать, все, что видел и слышал, и там все это можно прочитать. Но суть какая? Люди, которые туда попадали, политзаключенные, они не только... Они не только убедились в том, что они были правы, но они прекрасно осознали, что мирными протестами сбросить вот всю эту сволочь просто невозможно. Я не знаю, как это будет дальше. Я очень надеюсь, что все политзаключенные будут освобождены и выйдут в относительно добром здравии. Хотя мне сложно себе представить, чтобы они все вышли в добром здравии, особенно после сообщения о том, что там с Виктором Бабарикой сделали, или с другими заключенными. Потому что приходит постоянно сообщение, что у того операция, того побили, у того же там что-то еще с язвой там, и так далее. Но самое главное, что все эти люди, когда они выйдут, это будет очень серьезная новая сила, которая поведет белорусское сопротивление против этого режима. Я в этом нисколько не сомневаюсь. И то, что Лукашенко и его силовики сделали со своими гражданами, которые были законопослушными, добропорядочными, семьянинами, налогоплательщиками, между прочим, да, они сами создали себе на пустом месте врагов, которыми, я не знаю, может ли вообще здесь быть какое-то примирение, потому что людей лишили не только нескольких лет жизни, здоровья, да, но многие же семьи потеряли, сколько разводов после этого было, да? Кто-то умер, кто-то там не поехал на похороны там, своей матери или отца. То есть это такая ненависть, понимаете? Власть совершила вот такой акт, создав какую-то вот невероятную ненависть между людьми. Я даже, честно, не представляю себе, как это в будущем можно будет уврачевать. Не знаю.
Дякую вам великий за утарку.
Спасибо.
Я нагадаю, что с нами На сувязі були в'язень Владимир Потоков. Ён грамадзянін Росіі, правёў амаль 2 гады у зняволенні ў Беларусі і напісаў пра гэта кнігу «Нараджэнне герояў». Мы дамо спасылку на гэтую кнігу на нашым сайце. Калі ласка, не губляйце свабоды. З вамі быў Алексей Знаткевіч.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.